Добрый день. Сегодня у нас в гостях кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, врач-инфекционист, вакцинолог, педиатр Иван Вячеславович Коновалов. Иван Вячеславович, нигде я не ошибся.
Все правильно.
В ваших регалиях.
Все правильно.
Очень рад вас видеть вновь у нас.
Взаимно.
Однако я знаю, что вирусы, в том числе ковид, не прекратили жить своей яркой и не очень предсказуемой для нас обывателей жизнью. Работы у вас наверняка много и у ваших коллег. А сегодня праздничный день, и вы, тем не менее, решили выделить время на запись этой передачи. Какой повод для этого?
Ну, повод такой, что праздничный день позволяет вне работы заниматься другой работой. Поэтому хотелось поговорить на темы, которые для кого-то, может быть, не просто давно забытые, а отсутствующие в сознании, в поле зрения, поскольку тем и так много, и ковид на сегодняшний день перестал быть интересным для многих, хотя
никуда не делся.
Ну, работы у нас и было всегда достаточно, и будет достаточно, и поводов лечение инфекционной патологии и занятий с детьми и со взрослыми, в том числе вопросом вакцинации, уделять большое количество времени. Но сегодня есть возможность все-таки об этом пообщаться. И темой я предложил сегодня для обсуждения полиомиелит как представитель очень яркий инфекционных агентов, с которыми человечество знакомо десятки тысяч лет, может быть, даже больше. И тем не менее, только буквально последние 100 лет, да, мы хоть как-то активно его изучаем, получаем результаты. И примерно более 70 лет пытаемся этой инфекцией управлять активно.
В рамках подготовки к этой передаче мы попросили наших зрителей рассказать, кто что помнит об этом заболеваний. Спасибо всем огромное, кто откликнулся. Подавляющее число отписавшихся людей не сомневается в том, насколько это заболевание серьезное, калечит не только здоровье одного человека, а калечит и судьбы всех семей, потому что у них появляется инвалид. Равнодушных среди отписавшихся практически нет. Есть поводы какие-то для тревоги по поводу полиомиелита? У всех, кстати, есть мнение подавляющее, что в Советском Союзе его победили. Почему о нем вдруг опять речь заходит?
Я думаю, для начала стоит поговорить немного об истории вообще. Если говорить про термин полиомиелит, то это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом полиомиелита. Ну а в своем названии оно содержит определение повреждения двигательных нейронов. То есть у нас нервы имеют чувствительную часть и двигательную. Вот вирус полиомиелита, проникая в организм человека, способен поражать именно двигательную часть нейрона, из-за чего конечности, иногда другие отделы мускулатуры, например, дыхательная мускулатура или лицевые мышцы, могут не работать. А, соответственно, все, что не работает, оно атрофируется. И поэтому мы, обращаясь к истории, наблюдаем, в общем-то, отражение в виде визуальных образов людей, у которых были характерные деформации. Ну, чаще всего это нижние конечности идет поражение. Собственно, когда человек вырастает, а нога остается короткой, сухой и неработающей. И такие изображения были и в Древнем Египте, и в Древней Греции. То есть дошло и до наших дней, и впоследствии эта инфекция, она, в общем, регистрировалась. То есть, с одной стороны, она не приводила к массовому мору, да, такому, как, допустим, вспышки натуральной оспы или чумы в средние века. Да. С другой стороны, проезжаясь таким катком эпидемическим, собственно, вызывала массовые случаи параличей, а в более редких случаях и летальные исходы. Как я уже говорил, вирус полио, он действительно может поражать и отделы сердечно-сосудистого центра в нервной системе, и дыхательного центра, и иннервацию межреберной мускулатуры, которые, в общем, человека загоняют в условия невозможности дышать самому. И понятное дело, что до развития научно-технического прогресса, да, вот такие формы были, по сути, обязательно летальными. Но большее количество людей переносило паралитическую форму или спинальную форму, да, когда идет поражение именно спинного мозга, это передние рога, где как раз находятся те самые мотонейроны или двигательные нейроны. Ну и, в общем, в истории много примеров, когда в разных странах, которые активно начинали осваивать, видели туземцев, у которых были признаки, ну, таких, то, что мы называем периферические вялые параличи. Периферические – это значит, что не центрального характера паралич, вот как при инсультах бывает, да, когда в голове там кровоизлияние или, наоборот, некроз. А периферические – значит, на уровне уже нерва, иннервирующего конечности, потому что все же конечности повреждаются чаще. Если говорить про статистику, то, ну, можно сказать, вирус, ну, не настолько уж злой, в кавычках, поскольку из примерно 1000 зараженных полиомиелитом детей, а дети быстрее всех заражаются, потому что вирус передается фекально-оральным механизмом, то есть это загрязненная вода, пища, контактным путем, если маленькие дети, которые не моют руки, и на сегодняшний день это тоже может быть, да, они друг друга заражают, когда становятся активны, то есть в возрасте примерно первых 5-6 лет. Так вот, попадая в организм, в желудочно-кишечный тракт, вирус размножается в тонкой кишке, проникает в дальнейшем через лимфоидные образования в кровь и как раз начинает гнездиться в тех самых мотонейронах. То есть в основном при спинальной форме это передние рога спинного мозга. Там он вызывает местное воспаление, некроз и, соответственно, гибель тех самых мотонейронов. Если говорить о том, как это происходит посимптомно, то вирус в течение достаточно длительного времени, несколько недель, а иногда до месяца, скрытно размножается в кишечнике и выделяется, кстати говоря, долгий период скалом, то есть человек становится заразным для окружающих. А в дальнейшем, буквально в течение нескольких дней, приходят параличи. Но почему я сказал, что статистика, она не так одномерна, что каждый зараженный перенесет паралич? Из 1000 зараженных паралич развивается где-то у 1/10. Много это или мало, сказать затруднительно по одной простой причине, что выявленные случаи параличей означают, что вокруг просто все заражено. Хотя статистика, да, показывает, что всего один подтвержденный случай. Многие переносят полиоинфекцию как так называемую малую болезнь, когда человек переживает ее в виде, допустим, лихорадки, недомогания, тошноты, рвоты, жидкого стула. Ну, это пример других кишечных инфекций, поскольку полиовирус относится к так называемым энтеровирусам, которые, ну, много разных видов болезней вызывают, там и синдром рука-нога-рот, и тот же гепатит А, он сходен с энтеровирусами. Это очень маленькие по размеру вирусы, которые как раз хорошо выделяются через желудочно-кишечный тракт человека, таким образом распространяясь. Возвращаясь к полиовирусу, он неоднороден, и это очень важно. То есть всего существует 3 типа полиовирусной инфекции, каждый из которых способен вызывать такие паралитические формы. Соответственно, даже если человек перенес один тип полиовирусной инфекции, он не имеет никакого иммунитета против второго и третьего типов. То есть иммунитет тоже типоспецифичен. Но вот, возвращаясь к клинической картине, спустя примерно 2-4 недели от инкубации, то есть скрытого периода, да, у человека 2-3 дня – это предпаралитический период, когда, ну, по сути, человек просто ощущает недомогание, может быть, где-то гриппоподобный синдром, опять же, расстройство кишечника, головные боли, небольшое повышение температуры. Ну, дети болеют, в принципе, ОРВИ, кишечными инфекциями. Это не вызывает никаких подозрений. Но на следующее утро ребенок не может встать с кровати. И родители рассказывают, что именно в это утро мы поняли, что у ребенка паралич.
Что-то не так.
Что-то очень серьезно не так. Вызывают врачей, соответственно, и наблюдают. Так вот, если
я правильно понял, что от первых симптомов, вот, там, повышение температуры, там, либо кишечное расстройство, насморк, всего 3 дня до паралича?
Да, именно так. И в последующие примерно 2-3 дня идет нарастание симптомов паралича. То есть, соответственно, в течение 3 дней определяется максимальный объем поражения.
Это значит, что на этом этапе болезнь отследить практически невозможно. Никто не заподозрит в обычной там, простуде или расстройстве желудка такое страшное заболевание.
Совершенно верно. И заранее узнать, закончится ли это той самой малой болезнью, да, когда, в общем-то, все симптомы уйдут или разовьется паралич, никто предсказать не может. Есть еще формы поражения оболочек, то есть, допустим, мозга, имеется в виду развитие менингитов. Они немножко другую клиническую картину дают, да. Я думаю, что сегодня не об этом больше речь идет. Но вот именно параличи, характерные вялые параличи, это как раз ознаменует приход следующей стадии паралитической, которая, в общем-то, идет с нарастанием в течение ближайших пары дней. Причем, если нарастание идет дольше, 5-7 дней, то это скорее исключающий вариант. Вряд ли это полиоинфекция. А в дальнейшем уже примерно с 4-5 дня идет улучшение как общего самочувствия и состояния, так и парезы параличи идут тоже на определенный спад. И мы ознаменуем период восстановления, который подразделяется на ранний и поздний. Ранний – это первые примерно 2-4 недели, то есть при которых восстановление достаточно активное. Я сейчас опишу, с чем это связано. Далее поздний период восстановления – это примерно до полугода, 1 года. И, в общем-то, все, что не восстановилось к периоду 6-12 месяцев, уже относится к так называемому периоду резидуальных симптомов или осложнений. То есть, грубо говоря, вот то, что есть, лучше уже не будет никогда. И в дальнейшем, как я уже говорил, да, так как этой конечностью, например, человек владеет или хуже, или вообще не может владеть, там зависит от процента поражения. То есть, да, может быть вообще отсутствие движения в конечности, а может быть подключение там, различных боковых, так скажем, ветвей, которые позволяют хоть с хромотой, но все-таки выполнять определенные базисные движения. Но там тоже многое зависит от реабилитации, мы еще коснемся этого вопроса. И все. То есть, по сути, люди живут десятки, ну, живут как обычные люди, просто у них...
Да, просто вот, немножко парализованные.
Просто их жизнь делится на до и после.
Да, и не только их, еще обычно семей.
Естественно, это вопрос же того, что этим детям требуется особый уход, реабилитация, там, определенные принципы ведения. Более того, вот в 20 веке были разработаны такие большие машины, которые были названы «железные легкие».
Угу. Многие про них отписали, кстати, все вспомнили сразу.
Да, потому что была достаточно такая массовая кампания по информационному освещению этой проблемы полиомиелита во второй половине 20 века, собственно. И до сих пор еще остаются люди в живых, которые, по сути, всю жизнь провели в этой железной коробке. Соответственно, эти железные легкие создавали определенные давления для того, чтобы легкие могли человека расправляться. И он лежит, у него голова оттуда торчит. Таким образом, он поддерживает вроде бы свою жизнь, хотя из-за постоянной обездвиженности у них со временем снижаются возможности по проведению времени вне этих аппаратов. То есть, да, чем старше человек, тем слабее его мускулатура становится, и тем больше они зависимы. Некоторые, там, например, могут быть вне этого аппарата 5 минут в день, а людям этим там, за 60-70 лет. И вот они всю жизнь так провели, рисуя, допустим, научившись рисовать, удерживая в зубах карандаш или кисточку. Ну, то есть, вот, интеллектуально полностью сохранны. Но это некий опыт времени на сегодняшний момент реабилитация, она комплексная, конечно, и включает всякие сервоприводы, различные инструменты по, во-первых, ранней постановке на ноги. Это очень важно, потому что чем раньше вы занимаетесь реабилитацией, особенно с ребенком, тем больше, лучше его прогнозы, поскольку нервная система подключает какие-то боковые пути, голова учится строить движение другими мышцами, да, то есть подключать какую-то дополнительную мускулатуру. И, соответственно, на этом можно делать упор и компенсировать недостатки в части нервных волокон. С чем связана вот такая частичная восстановительная активность? Дело в том, что вирус, когда проникает в те самые мотонейроны, ядра, часть из них просто-напросто погибают, а, соответственно, боковые могут быть пережаты за счет отека, то есть активного воспаления те самые несколько первых дней. И в дальнейшем, когда воспаление стихает, ну, они оказываются все-таки жизнеспособными. И здесь очень многое зависит от активности ребенка, от активности родителей, от настройки их на реабилитационные мероприятия. Но, конечно, к сожалению, если все-таки парез или паралич развился, то на 100% восстановления нет никогда. Соответственно, если поражено более 30% всего волокна, то, как правило, этой конечностью человек уже пользоваться никогда не сможет. Это что касается течения инфекции, и, в общем-то, я, наверное, могу здесь особо не распространяться, потому что любой человек может открыть, почитать это в Википедии, зайти на YouTube, посмотреть ролики, как эти люди хромают, или слетать в Индию, посмотреть этих людей там на улицах достаточно. Но немножко поговорим про особенности эпидемиологии и, собственно, почему мы вообще затрагиваем тему, которая, казалось бы, там завершилась примерно к 2000-м. Да? К слову, Россия в 2002 году получила официальную сертификацию, что это зона, свободная от полио. До сих пор мы стараемся удерживать такое же положение вещей. Это касается не только России, потому что нравится кому-то или нет. Глобальные процессы в области здравоохранения необходимо поддерживать всем странам вне зависимости от их взаимоотношений друг с другом. И, собственно, именно поэтому были реализованы глобальные планы по контролю за рядом инфекций, в частности, вакциноуправляемых. Вот, да, мы сегодня приводим пример полио как одной из болезней, которая просто заставила весь мир консолидироваться, потому что
вы можете как угодно друг к другу относиться, но если есть резервуар инфекции, то да, вопрос завоза – это вопрос просто времени.
Так, и что как раз изменилось с 2000 года, если мы были? В чем причина-то?
Представьте себе, какую скорость приобрели миграционные процессы. Если, ну, практически любой человек так или иначе может пересечь мир на самолете в достаточно короткие сроки, а инкубация этого вируса сохраняется с выделением, в общем-то, месяцы подряд. И условно вы просто-напросто не знаете, с кем вы общаетесь по лестничной клетке, с кем ваши дети ходят в детский садик, с кем они летают в самолете, или как дела обстоят в той экзотической стране, куда вы прилетели, или как дела обстоят в той стране, куда прилетели со своими родственниками, чтобы потом вернуться обратно, например, в мегаполис России и там опять пойти коммуницировать. То есть это все послужило таким очень мощным стимулом еще в 20 веке для развития служб, например, в нашей стране, то, что называют Роспотребнадзором, или службы санитарной медицины, как мы о ней говорим. Люди, да, при погонах, которые имеют достаточно серьезные права на управление иногда человеческим поведением. Это не просто, знаете, как вот пришел врач и что-то попросил. Это немного другая история. И, ну, в какой-то степени та инфодемия на фоне пандемии COVID-19, она сыграла свою очень серьезную злую историю в отношении обычного человека и к системам здравоохранения, и к системам контроля за инфекционными процессами. Потому что люди просто не понимали, каковы причины того, что, да, их заставляют полностью менять свое поведение. Но если мы будем все-таки возвращаться к инфекционным угрозам, то как раз полио – это пример того, что достаточно немного ослабить вожжи по контролю, и мы увидим результаты. И вот о них я сейчас немного расскажу. Из последнего и показательного. Если человек будет искать информацию по тому, в каких странах сохраняется циркуляция диких полиовирусов, он увидит, что ну, это как для многих какой-то край вселенной. Какая-то Ангола, да, там, Демократическая Республика Конго.
Условная Африка, абстрактная.
Да, или, допустим, граница Афганистана с Пакистаном. Что, дескать, это какие-то, там, может быть, для кого-то покажутся дикие люди, к которым мы никак не относимся и так далее и тому подобное. Ну, ближайший пример – это ситуация по полю в стране, которая для нас ну, достаточно близка. Это Таджикистан, это открытые данные. Что в связи с достаточно длительным снижением охвата обычными прививками, не связанными, кстати, с какими-то экономическими ситуациями. То есть, грубо говоря, им помогал весь мир. И, в частности, и Россия тоже к этому много прикладывала усилия, чтобы у людей были вакцины. Это же номер один. Охват прививками снизился, и из Пакистана им привезли дикий полиовирус, который вызвал вспышку. Было инфицировано ну, какое-то безумное количество людей. Я напомню, Таджикистан – это страна в полтора раза меньшим населением, чем Москва. То есть, это 10 миллионов человек, да? Москва, по-моему, 17. Так вот, им хватило недоохвата прививками для того, чтобы вирус стал циркулировать. И отмечались массовые случаи паралитические полиомиелита, когда начали проводить расследование, а речь идет о разбирательстве уже не только за счет усилий самого Таджикистана, да, это глобальная угроза. В общем-то, где Таджикистан, где Евразия в целом, собственно, где Юго-Восточная Азия. И, пожалуйста, самолеты летают куда угодно, в том числе там, на территорию Западной Европы, Америки, Соединенных Штатов, Южной Америки, куда угодно. То есть, вы не можете изолироваться. Поэтому силы, как я уже говорил, прилагать должны все. Вне зависимости от того, какие там у кого с кем отношения. Удалось, собственно говоря, подавить эту вспышку, просто залив страну живой полиовакциной. Мы будем касаться, почему эта вакцинация должна быть живой. И, наверное, сейчас немножечко поговорим о том, как все-таки такие случаи расследовать, поскольку ваш вопрос был очень актуален, да, как понять, у ребенка там это полио или не полио. Так вот,
я извиняюсь. То есть, можно сказать так, что сейчас мы видим в связи с известными событиями миграционные потоки усилились, есть серьезные риски.
Да, существуют риски. Они были и до этого, и надзор за полио осуществлялся не менее критично в нашей стране. Да? Но мы говорим о том, что любая эпидемиологическая ситуация – это многофакторный такой вот процесс, можно сказать. Нельзя сказать, что вот есть всего одна причина – это там мигранты, вот как нам
ну,
тоже
задали вопрос. Ну, конечно, это как и всегда. Проблемы, которые обычно обрушиваются на людей, они имеют комплексный сложный характер. Ответы простые, на них они обычно от лукавого. Совершенно ответы тоже достаточно сложные. И, как я понимаю, у нас сейчас есть шанс просто подойти вот к этим вызовам уже несколько подготовленными, разумно.
Совершенно верно. Ну, причина очень проста, так как сейчас каждый родитель является специалистом в вопросах здоровья своего ребенка, мы хотели бы помочь этим родителям, если у них есть сомнения в профессионализме да, тех людей, которые, возможно, должны были заниматься просвещением или профилактикой тех или иных болезней. Вот. Наша цель простая – это помощь. Если говорить про организацию процессов контроля полиоинфекции, она потребовала введения такого понятия, как система надзора за острыми вялыми парезами или параличами, ОВП. Что это такое? По сути, это комплекс мер, при которых любой случай активной инфекции, допустим, с лихорадкой, с недомоганием, который сопровождается в дальнейшем формированием паралича, требует обязательной диагностики. Потому что, по большому счету, этот случай действительно каждый раз должен определяться или как полиомиелит, или как другие причины. Потому что, ну, парезы бывают разные. Допустим, у ребенка на фоне гриппа может быть локальный неврит, то есть воспаление нерва, которое носит неприятный, но достаточно обратимый характер. И самое главное, что это развивается, как правило, у людей, которые там прививки от гриппа не получали. Ну, вот в редких случаях бывает такое. Там паралич, например, лицевого нерва, когда лицо там обвисло, да, и человек слюну пустил. Или, допустим, действительно тот же случай, когда на фоне истощения и инфекции ребенок там не может встать с утра с кровати, он говорит, у меня ноги не держат. И тогда тут же вызывают врача, ну, потому что страшно. И врач по отлаженной системе обязательно ставит подозрение на острый вялый паралич и обязан отвести в какой-то локальный центр по контролю за этой ситуацией и взять у ребенка соответствующие анализы.
Я сталкивался с такой ситуацией. Вот. Было очень неприятно. Слава богу, обошлось. Но да, было все именно так.
Ну, опять же, вопрос просто в том, что если придет участковый врач и скажет, вы знаете, а у вас на полиомиелит похоже, то для родителей это просто может стать причиной, я не знаю, сумасшествия, шока и так далее. Но эти вопросы неплохо решаются простым банальным наличием всех необходимых прививок согласно национального календаря. Это вот еще до того, как мы подойдем плотно к вакцинам, я могу сказать, как специалист, который этим занимается, что российский национальный календарь один из лучших в мире. Вообще, просто вот к нему никаких претензий по теме профилактики, ну, просто нет, если он правильно используется, если мы его не нарушаем. Как только люди начинают изобретать какие-то велосипеды, в первую очередь это касается отсрочки от прививок или избирательности их постановки, то начинается вот эта вот ходьба во тьме, когда человек там ориентируется на какое-то понятие общего здоровья там, или, не знаю, иммунитета, хорошего питания или физкультуры для детей, для подростков. Ну, история такова, что Рузвельт, да, который стал в какой-то степени иконой пропаганды борьбы с полиомиелитом в Соединенных Штатах Америки, был, говорят, неплохим плясуном. Ну, однако после перенесенного паралитического полиомиелита, он с этими делами был вынужден завязать.
Ездил на колясочке, по большей части.
Да, зато организовал движение борьбы с полио, за что честь и хвала в плане того, что да, не сложил руки, как многие, к сожалению, да, опускают их из-за своих каких-то ограниченных возможностей. Нам даже писали комментарии люди, которые сталкивались с такими случаями в своих семьях. В том числе в результате того, что вакцинация была по какой-то причине просто недоступна еще. Да? И, соответственно, вот такая система надзора за острыми вялыми параличами, она преследует очень конкретную цель – выявить наличие больных именно полиоинфекцией. Это очень-очень важно. Еще раз возвращаюсь к вопросу, почему. Потому что всего один зарегистрированный случай означает, что все – все, ситуация уже не просто критическая, она вышла из-под контроля. Значит, вокруг инфицированных много, просто они не переносят это в виде паралича. А почему их много? А потому что достаточно большой недоохват вакцинации.
Мы запомнили еще, что это 10-100 случаев на 1000.
Да?
Паралича.
Ну, примерно 1%, если так быть.
Ну, точно. Заболевших в 100 раз больше, значит, вокруг.
Да, а при этом заболевшие, да, вот как на ковиде многие сарказмом там занимались, что, дескать, а почему это вы считаете болезнью, то, что приходится доказывать, когда я хорошо себя чувствую? Да вот именно поэтому. Потому что человек, который является вирусовыделителем, перенося инфекционный процесс без болезни, но процесс продолжается, и через свой кишечник он выделяет сточные воды. Он сходил в туалет, значит, канализация полна этих вирусов. И при любом прорыве там, каких-то коммуникаций, я не знаю, еще каких-то процессах, ну, просто массовые будут вспышки, так, как это было там, с гепатитом А в Средней Азии, когда не было централизованного снабжения, были арыки вот эти. Да? То же самое, как было с холерой, с дизентерией. Причем, ну, мы тоже осознаем, что, допустим, трагическая ситуация в Турции, да, землетрясение. Mm-hmm. Mm-hmm. А представьте себе, какие миграционные процессы, какие должны быть организационные мероприятия по контролю вспышек инфекций, которые до этого планово предотвращались тем, что у людей был доступ к свежей воде чистой. А какие потоки нужно было перемещать из одной области в другую, ставить временные там, какие-то сооружения по проживанию и так далее и тому подобное. Источников воды, опять же, да, где-то находить. Это всегда дополнительная угроза. Вот любые глобальные какие-то проблемы, угрозы техногенного характера или да, вот как стихийные бедствия или какие-то конфликты, там, в том числе военного характера, это всегда проблемы нарушения санитарного благополучия, и в случае с рядом инфекций, таких как полиомиелит, не будет громкими словами сказано, что это угроза национальной безопасности страны. То есть, это приоритетные проблемы для государства. Но, возвращаясь, в общем-то, к контролю вялых порезов параличей, такие люди должны быть обследованы на выделение вируса с фекалиями, но, собственно, такой пристальный надзор, он увеличивает определенную тревожность, и поэтому, когда в соответствующей больнице, где проводят такое обследование, привозят большое количество детей, у которых вот этот порез случился по другим причинам, ну, есть, например, синдром Гиена-Барр, постинфекционные различные миелиты, ну, я не буду сейчас на этом подробно останавливаться. Вирус, полиовирус, да, результат приходит на выделение отрицательный. И, соответственно, этот диагноз снимают. Что следует сказать? Что если человек выделяет полиовирус, и при этом у него есть порез, то это еще не значит, что у человека порез или паралич вызван именно этим полиовирусом. Потому что бывают ситуации, когда нерв повреждается за счет другой причины, а выделение вируса происходит в связи с тем, что на этой территории этих вирусов очень много. И поэтому надо привязать паралич к вирусовыделению. А для этого вирус нужно исследовать дополнительно и определить, какую структуру он имеет. А теперь мы плавно подходим к тому, как в ранние сроки победили, казалось бы, полиомиелит, какими силами и средствами, и какие у нас есть средства контроля. Ну, конечно, речь идет о вакцинации. Других методов вообще профилактики этой инфекции не существует. Не существует. Каких бы человек ни был кровей, как бы он ни был финансово обеспечен, в каких бы привилегированных частных детских садиках или школах не занимались его дети. Кстати, по опыту в таких учреждениях контроль за инфекциями еще хуже, потому что не имеет, ну, некой государственной опоры и возможности по жестким мероприятиям ограничения контакта. Для того, чтобы человек имел иммунитет против полиомиелита, у него есть два варианта. Или переболеть, или получить прививку. Ну, болеть, в общем, не хочется никому, потому что русская рулетка, и непонятно, как выстрелит, будет паралич, не будет. Это с одной стороны. А с другой стороны, как я уже говорил, человек, перенесший один тип полиовирусной инфекции, абсолютно не имеет никакого иммунитета к другим двум. Вакцины, естественно, разрабатывались по принципу охвата максимального против всех вариантов, против всех трех типов. Ну, история создания вакцины достаточно тоже драматическая. Я не буду, опять же, на ней прям совсем подробно останавливаться. Лишь скажу, что два прототипа, которые оба были созданы в Соединенных Штатах Америки, это, соответственно, инактивированная или так называемая убитая вирусная вакцина и живая ослабленная вирусная вакцина, которая в дальнейшем стала основой для создания советской вакцины, которая стала, в общем, лучшей в мире. Для того, чтобы контролировать полиомиелит, необходимо использовать и ту, и другую. Я сразу могу сказать нашим зрителям и слушателям, поскольку другими способами вытеснить полиовируса с территории, где они циркулируют уже массово, невозможно никак. Значит, теперь разберемся по механизмам действия. Ну, вот вы поймали ребенка, которому уже более 2-3 месяцев, вы можете начинать вакцинацию против полиомиелита. Традиционно в Советском Союзе это проводилось только живой вакциной, которая для удобства даже какой-то определенный ограниченный период времени послевоенного и еще примерно 10 лет выпускалась на кондитерской фабрике «Марата» в виде таких сладких дрожжей. Ну, это было придумано для облегчения раздачи этой вакцины, чтобы дети охотно ее получали. В некоторых случаях они даже воровали эту вакцину и получали не одну дозу, а там 2, 3, 5 и так далее. Вот. Ну, и как показала практика, какие-либо проблемы с этой вакциной отмечались, ну, просто крайне редко, а тогда, я позволю напомнить, ну, может, не в каждой семье, но в достаточном количестве семей были случаи старших родственников, да, парализованных от этой страшной инфекции, потому что они ее получили, когда прививки этой не было. Людям четко было понятно, с чем сравнивать. Если не хочешь, чтобы твой ребенок мог заболеть параличом, провакцинируй, все.
Опрос, кстати, тоже показал очень хорошо, что люди, которые в Советском Союзе прожили хоть немного, у всех перед глазами есть картинки.
Да. Либо полученные из живой жизни, либо подсмотренные в каких-то научно-популярных фильмах. Но вот там как раз какая-то такая граница происходит, информированности. Видимо, после этого случаи и, ну, перестали быть вообще перед глазами.
Совершенно верно. Мы неоднократно уже говорили, что вообще вакцинация, у нее большая, собственно, такая проблема популярности в связи с тем, что через короткий промежуток времени люди не видят беды. И чем лучше прививка работает, тем быстрее они эту беду забывают.
А зачем она нужна?
Ну, сейчас вернемся к этому, да. Собственно, и программа эрадикации полио, то есть изничтожения, она вообще подразумевала, что вакцина настолько эффективна, что мы вообще придем к тому, что этот вирус исчезнет с лица планеты Земля, так как это удалось провести с вакцинацией против натуральной оспы. Я напомню, 1980 год, Ассамблея ВОЗ, да, по всему миру все, больше вирусов не существует, и только есть две страны, США и Российская Федерация как правопреемник СССР, в закрытых институтах которых есть образец для того, что при необходимости можно быстро создать вакцину. Ну, собственно, да, мы помним шумиху прошлого года про обезьянью оспу и как быстро смогли произвести вакцинный препарат, который, в общем-то, пользовался достаточно большой популярностью за рубежом. Но это отдельная история. С полиомиелитом не получилось. И несмотря на драматическое снижение случаев параличей, а я в первую очередь говорю про параличи, а не просто инфицированность, ну, привело к тому, что да, ну, представьте, было 100%, стало 0,01% параличей. Причем, ну, где они сохранились? В тех самых странах так называемого третьего мира. Да, можно посмотреть интересные исторические сводки, там, вот, допустим, прецедент Японии, когда у них не было вакцины, они массово видели параличи у детей, правительство отказывалось закупать вакцину у Советского Союза, и это дело продавливалось непосредственно народом, который вышел на демонстрации с требованием, потому что наша прививка действительно была гораздо эффективнее для предотвращения массовых вспышек. Ну и, в общем, закупили в итоге у нас. И действительно, очень большая была благодарность народа Японии, да, что эта вакцина была в доступе. Но с чем столкнулся весь мир, в общем-то, с тем, что, вытеснив дикие штаммы вирусов, мы за счет живых вакцин наполнили пространство, казалось бы, живой вакциной. И, в общем-то, когда все привиты, ничего, эта живая вакцина ничего плохого сделать не может. У человека есть иммунитет, и поэтому эта вакцина, ну, к нему никакого отношения не имеет. Это ослабленный вирус, а иммунитет уже сформированный. Мир пошел по пути сокращения количества вот этого вакцинного вируса в окружающей среде. И был разработан глобальный план – по постепенной вот эрадикации полио вообще. С взглядом на то, что нужно в странах, которые победили полио, плавно-плавно переходить от живых вакцин к инактивированным. Потому что живые нужны для подавления массовых случаев болезни. И, казалось бы, все логично, да, потому что инактивированное полио точно безопаснее. Почему вообще этот вопрос стал? Потому что когда вокруг перестали регистрироваться случаи параличей, то в первую очередь начали обращать внимание действительно на накопленный опыт каких-либо побочных проявлений после прививок. И, конечно, живых вакцин это касалось особенно, потому что с улучшением качества жизни, с накоплением в популяции, в том числе детей с врожденными иммунодефицитами там, и, допустим, там, ВИЧ-инфицированными или онкологическими, которые требуют подавления иммунитета в качестве лечения, собственно, начались проблемы с тем, что им нельзя было вводить живую вакцину, она действительно могла у них вызывать сама паралитический полиомиелит. И вот это состояние, оно очень-очень редкое. Если говорить про глобальную статистику, которая ведется, по сути, вот с середины конца 50-х годов, по сегодняшний день, примерно на 4-6 миллионов введенных доз вакцины у одного ребенка может развиваться тот самый страшный вакцино-ассоциированный полиомиелит. Но, как показала практика, он развивается не у того ребенка, который получил вакцину чаще, а у того ребенка, который проконтактировал с тем, кто эту вакцину получил в течение ближайших 60 дней.
Поэтому в садиках пытаются произвести вакцинирование у всех одновременно. И если появляется ребенок, которого провакцинировали позже, то его, соответственно, не пускают.
Сейчас разберемся, я постараюсь все расставить по полочкам. И предваряя, собственно, эту историю контроля, многие зрители, слушатели закричат, да зачем вообще эти живые вакцины оставили, ведь они стали источником, пусть редкого, но меткого, вот такого страшного паралича. И, казалось бы, можно пойти по пути западных стран, которые там США и многие страны Западной Европы полностью достаточно рано перешли на вакцинацию только инактивированными вакцинами. И выяснится интересное, в кавычках.
Это место пусто не бывает.
Не совсем так. Дело в том, что представьте себе условную 100-миллионную страну. В ней 20 миллионов детей до 18 лет. Вам необходимо охватить вакцинации 10 миллионов, потому что они не были привиты. 10 миллионов детей. Если не будет привит 1%, сколько таких детей будет на территории?
100 тысяч получается.
100 тысяч. Вот представьте, из 10 миллионов детей, которые должны быть охвачены прививкой, 10 миллионов, хорошая цифра, хорошая. Всего 1% непривитых. Это сразу прослойка в 10 тысяч детей, которые не имеют иммунитета. И один случай завоза будет давать возможность вот этому большому количеству детей передавать друг другу вирус и болеть. Если переходить на практику, конечно, если привито было бы 99%, то эти 10 тысяч внутри одной страны могли бы и не встретиться.
Они
разобщены.
Не в одном месте.
Совершенно верно. Так вот, а теперь возьмем, например, не 1%, а 5. Умножаем на 5, получаем 50 тысяч детей. А теперь берем, например, эту страну, и видим, что отдельные регионы в ней прививаются с разной интенсивностью. Да, у нас выходной охват вакцинации будет 95%. И это с точки зрения популяционного иммунитета, казалось бы, достаточно. Потому что посчитано статистами, что условно плюс-минус равномерное общество будет иметь в себе достаточное количество привитых, которые защитят тех, которые не привиты.
Я могу осторожно предположить, что в такой большой стране, условной большой стране...
Допустим, да, Соединенные Штаты Америки с южными регионами, близкими там, к Техасу.
Где в силу особенностей как это сказать?
Миграции.
Миграции или более там компактных проживания тех или иных национальностей.
Да, например, Израиль с их общинами закрытыми, да, определенными.
А могут быть вот критическое отношение, да, к таким вот
процедурам
медицинским. И мы получаем очаги потенциально.
Да. Вот представьте себе определенную коммуну, в которой еще и приветствуется многодетность. Соответственно, что это нам создает? Это замечательная прослойка для того, чтобы если туда попадет хотя бы один завозной случай, все пойдет по законам эпидемиологии. Пусть окружающие массу-то вроде как болеть не будут, но вот этой внутренней истории хватит, потому что они-то друг с другом перемешиваются гораздо более интенсивно, чем, возможно, окружающие их люди, которые говорят, ну, это не моя проблема, это проблема вот этих отказников, там, антиваксеров и прочее. То есть мы говорим о том, что 95% как цифра, необходимая для популяционного иммунитета, она необходима в целом по определенному региону. И как только вот этот охват падает, даже на 3-4-5 лет, этого достаточно, чтобы те дети, которые с рождения не получили прививок, выросли в достаточно активное поколение, которое будет перемешиваться. И это, я еще раз повторюсь, ну, как такая бомба с часовым механизмом. Почему я говорю об этом сейчас? Потому что за последние 3 года были выявлены случаи циркуляции полиовирусов в таких городах, как Лондон, Нью-Йорк, Тель-Авив и ряд других. В том числе из-за этого ряд стран, в которых отмечали циркуляцию вируса, это не у заболевшего, а в сточных водах, проводя эпидемиологические расследования, то есть раскидывая ловушки, как их называют.
Я вот не очень уловил, просто мы начинали с того, что есть 2 типа вакцины.
Мы сейчас опять к этому перейдем.
А сейчас мы говорим про тех, кто вообще отказывается вакцинироваться.
Да. Потому что, еще раз повторю, контроль полиомиелита возможен только путем вакцинации. Я не говорю живой или убитой.
Да.
Это важно. При определенные ситуации, сложившиеся к середине-концу 90-х, к 2000-м во всем мире, действительно, циркулирующих диких полиовирусов стало меньше гораздо за счет массовой кампании успешных прививок в течение предыдущих там, десятков лет. Все страны очень серьезно налаживали контроль за циркуляцией вирусов, потому что даже если у вас вроде бы привитость неплохая, но если вирус гуляет в канализациях, то чуть снижаемый охват вакцинации сразу даст случай. Так вот, меня спросят, ну как же, если дикий вирус там условно в 1-2 странах там где-то отмечаются? Я, во-первых, скажу еще раз, что это значит, что 1000 человек там потенциальные источники, которые не болеют, они не выявлены санконтролем. Угу. Ну, в Анголе какой-нибудь там, да, или какой-нибудь там стране типа Чад, в которой вообще там какие-то боевые действия происходят и так далее. Вы не отследите этот процесс, потому что не вся информация, которая вам поступает о выявлении, она будет, например, достоверной. Это же тоже большая проблема. А если вы не будете ловить вирус, то у вас вроде как его и нет. Вы не можете найти то, чего вы не ищете. А то, что человек хромает, ну, у него же анализы не взяли, логично. Поэтому вопрос контроля острых вялых параличей, благо в России он поставлен очень хорошо, я повторюсь, лучше, чем во многих странах мира. Вот намного лучше. И в странах, которых мы считаем вроде бы как приличными там, по санитарно-гигиеническому уровню и так далее. И тут мы опять возвращаемся к вопросу, а чем же прививают? Убитой или живой вакциной? То есть, как определить? Ну, смотрите, какая ситуация. Когда вы прививаете убитой вакциной, это замечательно, потому что вы создаете иммунитет у того, кого вы привили. Казалось бы, чего вам еще нужно? Ну, вот взяли, все привились. Пусть там 95%. Все получили убитые вакцины безопасные. Без всяких случаев, один там на несколько миллионов и передачи вирусов. Но что получается? Инактивированная вакцина не защищает соседей. Она, по сути, не обладает свойством быстрого формирования популяционного иммунитета. Почему? Ну, потому что если ваш сосед не привит, а, допустим, в группе детского сада вы знаете, что 15 человек прививает своих детей, а 15 говорит, мы должны подождать, чтобы у ребенка иммунитет дозрел. По сути, эти 15 вторые никак не защищены от полиомиелита за счет того, что ваши были привиты.
А каким же образом их замечает живая вакцина?
Вот. А теперь поговорим о действии живой вакцины. С одной стороны, как показывает опыт стран, которые массово ее применяли для подавления циркуляции диких вирусов, она работала просто идеально. Да, в общем-то, и продолжает работать идеально, потому что один привитый начинает выделять вакцинный штамм, да, соответственно, который вытесняет дикий штамм. И таким образом происходит как бы естественное вакцинирование всех вокруг. Но так как вакцинируются все, у них риски вакцинно-ассоциированного полиомиелита уменьшаются, потому что у них уже есть иммунитет, который от того вируса, который они получают из внешней среды, только усиливается. Понятно или сложно?
То есть получается так, что те, кого вакцинировали живой вакциной, они начинают
в 60 дней выделять вирус.
Который принимают, получаются невакцинированные до этого люди. Вирус при этом ослабленный, и они фактически получают дозу вакцины.
Не совсем так. И вот тут еще раз я должен ставить паузу, чтобы разобраться по всем, так скажем, полочкам, чтобы нам было понятно, что живая вакцина – это супероружие против полиовируса, против параличей. Если бы вакцинный штамм извне получал ребенок, который уже был сам вакцинирован, то рисков от этой вакцины, которую он получает от других, например, детей, для него не существовало бы. Да, были бы редкие случаи возможные вакцин-ассоциированных полиомиелитов, вот как это наблюдалось до актуальных изменений нашего календаря, я объясню, в чем они заключались, что сделало как раз вакцинацию безопасной и живыми инактивированными. Редкие случаи все-таки регистрировались там по 4-5 человек в год на большую страну, да, ну, что делать? Любое лекарство имеет побочные эффекты, и это касается и антибиотиков, там, не дай бог, химиотерапии, но с вакцинами проблема, что мы прививаем, ну, казалось бы, здорового человека, да, он получает вот такую историю. Так вот, весь мир принял стратегию, что если мы имеем хоть малейший шанс вакцинно-ассоциированного полиомиелита, мы должны переходить на убитые вакцины. И была сделана грамотная стратегия, что мы не должны все прививки замещать, потому что живая очень важна, поскольку человек, выделяя эти вирусы, дополнительно проэпидемичивает, создает дополнительную прослойку. Соответственно, что было предпринято? Мы первые несколько доз вакцин вводим убитых, они создают первичный иммунитет. И в таком случае любой контакт, хоть получение вакцины, хоть приобретение вакцины извне за счет контактов с привитыми живой вакциной, никакой угрозы для детей не несет вообще. Но основная проблема стала в том, что с 2000-х охват вакцинации в различных слоях населения начал потихоньку-потихоньку снижаться. Вакцина стала попадать в общество, в которых дети не привиты вообще. И что стало происходить? В организме непривитого этот вирус не обязательно должен вызвать паралич. У большинства нет никаких вакцинированных полиомиелитов.
Да, примерное соотношение.
Да, миллионы доз. Но если в этой популяции большое количество вот таких передач, то, допустим, человек с измененной иммунной системой может стать естественным инкубатором для этого вакцинного вируса. Вирус размножается, выделяется, попадает ко второму человеку, к третьему человеку. Например, у четвертого или пятого непривитого, это очень важно, непривитого, вирус мутирует настолько, что он возвращает себе патогенные свойства. И вот только в этом случае мы уже называем вирус не вакцинным, а вакцинородственным. И тогда мы говорим о том, что именно вакцина, родственный вирус, вызывает паралитические формы. Среди непривитых, я еще раз повторю.
Среди некоторых непривитых.
Среди некоторых непривитых. И получается, что среди некоторых он вызывает параличи, некоторым он попадает в организм и тоже выделяется, вызывая или малые формы, или стертые, или бессимптомные. И спустя определенное количество времени вот эта неиммунная коммуна, можно сказать, прослойка, это становится еще и внутренний очаг, источник по сути, агрессивных полиовирусов. Да, есть там определенная классификация, что вот этот вакцинородственный вирус, он может быть именно от конкретного человека с иммунодефицитом, и ему приписывается там буквочка «И». Или это уже циркулирующий вакцинородственный вирус, который выделяют из внешней среды. Вот что и находили в сточных водах там, Израиля, США, Англии и так далее.
Тут ситуация прояснилась, но непонятно, если же совсем отказаться от живых вакцин.
А вот если отказываться от совсем живых вакцин, то нужно хватать и прививать ну, просто всех. А это сделать физически невозможно по различным совершенно причинам, в том числе за счет массового отказа от вакцинации. То есть программа перехода на убитые вакцины допустима только, если вы полностью всех привили уже убитыми и живыми. То есть вы проэпидемичили область, и в таком случае вы можете переходить плавно на полный отказ от вакцинации живыми вакцинами.
Ну, получается, товарищи, что те люди, которые отказываются от вакцинирования вот этими мертвыми.
И мертвыми, и живыми. Ну, всеми.
Хотя бы мертвыми, они ну, поставят себя под большой удар. Потому что живые вакцины, мы понимаем, это хорошо и правильно. Люди их получают. Они становятся распространителями хоть и ослабленного, но живого вируса. И те люди, которые не получили вакцину с мертвым вирусом, они все равно попадают под удар.
Да, так или иначе. Или становятся инкубаторами по производству уже агрессивных, тех самых вакцинородственных, или сами, получая вакцины и штаммы, в случае наличия, допустим, каких-то проблем с иммунитетом, редко, ну вот один случай на миллионы, да, тоже могут болеть вакцинированным полиомиелитом. Почему это важно было разобрать? Потому что у людей есть специфические эмоциональные реакции. Ребята, давайте полностью уйдем на инактивированные вакцины. И вот тут мы подходим к ситуации, допустим, понятие коллективный иммунитет. Он отслеживается не только по количеству вакцин, которые были введены. Он отслеживается еще и по выборкам. То есть, когда берут человека, берут у него кровь и смотрят, есть ли у него признаки наличия антител иммунитета. Потому что, ну, давайте будем честны, есть люди, которые способны даже купить справку о том, что они были привиты. И при этом, допустим, да, могут...
И мы таких много видели примеров совершенно недавно.
Я об этом говорю. И, соответственно, потом они попадали в стационар с тяжелейшими формами коронавирусной инфекции. Им говорили, вы привиты? Они говорили, да. Им говорили, то есть вам не надо вводить тех препаратов, которые вас спасут? Они говорили, вы знаете, ну, мы привиты, но нет. То есть, вот такая вот многоходовочка. А вирус не обманешь.
Все есть, но нет.
Все есть, но нет. И да, получается, или я уже хочу срочно вакцинироваться, а у меня уже есть липовая справка о том, что я вакцинирован был. И в такие ситуации люди-то почему попадают? Да потому что, вот как по комментариям было показано, да полиомиелита-то нет. Mm-hmm. Ну, нету полиомиелита.
Зачем вакцины?
Зачем вакцины, вот тем более живые?
А вдруг я один из этих 6 миллионов?
Действительно. А зачем вы заливаете их живыми вакцинами? Так мы и говорим, что есть тактика плановой иммунизации, когда прививку получают дети, начиная с 3 месяцев. 3, 4,5, в 6, ревакцинируются потом через год, еще через 2 месяца. И причем, я обращаю ваше внимание, национальный календарь России, почему один из самых лучших в мире? Да потому что он сейчас, на текущий момент, перевел не одну и не две дозы первых вакцин на убитые, а 4. То есть, это исключает риски вакцино-ассоциированных полиомиелитов ну, на 110%. Потому что у человека, у которого сформирован иммунитет, ему же...
В нашей стране должно быть на 146.
На 146, да. Мы будем работать над этим. Для него живая вакцина – это еще и дополнительный стимулятор хороший. И дополнительно он распространяет среди привитых и защищает всю прослойку. То есть, там неоткуда взяться вакцины родственным штаммом. И совершенно другая история, когда маленькая категория прививается, а все остальные вообще без прививок, но вроде бы параличей нет. Ну, ребята, это вопрос такой. Времени, завоза, статистики, отслеживания и так далее и тому подобное. Да, конечно, человек не обязан, наверное, быть специалистом во всех вопросах здравоохранения. Часто, пока жареный петух не клюнет, в общем-то, никто и не занимается вопросом там, профилактики онкологии или диабета, или сердечно-сосудистой патологии.
Я вставлю тут свои 5 копеек, я извиняюсь, потому что это вопрос такой наболевший. Картинка вот эта смешная про то, что мне нужен специалист, я хочу услышать его ваше мнение. Мое мнение вот такое, я с ним не согласен. Оно очень распространенное и болезненное. Можно не позволять себе разбираться в чем-то, если ты доверяешь советам специалистов.
Совершенно верно. Вопрос, опять же, в инфодемии, которая сопутствовала ковиду, в том числе во многих странах мира, это чрезвычайно массовое падение охвата иммунизации не только за счет недоступности. Да, я боюсь пойти в поликлинику, меня там ковидом заразят. Нет. Люди массово начали увольняться из медицины. Массово стало не хватать специалистов, там, например, педиатрического звена на местах. Я говорю про весь мир. Еще раз говорю, речь не идет только про Россию. И, соответственно, да, люди массово стали не доверять медицинскому сообществу. В том числе в области вакцинопрофилактики.
Ну, потому что мы видим, все говорят, перпендикулярные вообще там.
Совершенно верно. Озвучивают. Как это? Вы сначала в своем сообществе внутри определитесь, почему мне медсестра говорит одно, а врач пытается говорить другое. А второй врач, еще и мой знакомый, хирург.
Который вылечил меня успешно, между прочим, от аппендицита.
Да, или после инсульта выходил. Говорит мне третье. Ну, вы определитесь условно. Так вот, да, действительно, проблема в том, что узкая специализация заключается в том, что специалист по Ладе Калина не должен быть специалистом там, по Мерседесу, хотя вроде бы там плюс-минус двигатель внутреннего сгорания. Ну, пойдите вот со своим «Мерседесом» к спецу, который всю жизнь занимался другими машинами. Я не говорю, какая из них лучше или хуже, это вопрос того, что нужно человеку. Ну, да, в какой-то степени, к сожалению, это общественный вопрос, что человек сам себя назначил специалистом и оказался в таком вакууме, с одной стороны, а с другой стороны, доступности информации. И ему очень сложно понять, какая информация будет легитимная, а какая нет. Ну, опять это вопрос, наверное, социологический, потому что вот как у нас в комментариях было несколько людей, которые написали, что у меня родственники парализованы были. Я-то знаю, я вам могу рассказать эту историю. Мы можем коснуться, например, того, что в США очень много сил было потрачено на популяризацию вакцинации против полио. В Советском Союзе снимались фильмы.
Отметили эти
совершенно воспоминания, верно, да, свои,
что смотрели.
Литературные, художественные произведения, замечательно описывающие жизнь людей, которые столкнулись с такими ситуациями. Просто, понимаете, если, допустим, для некоторых 20-летних история Великой Отечественной войны – это примерно то же самое, что история там, петровских времен, то, конечно, их отношение к этому будет такое же, что их в школе заставляли учить какие-то даты. О чем вы говорите? Это совсем другие люди были. А в случае с инфекционными процессами речь идет даже не про половину века, а буквально вот про 10 лет.
10-20
лет, да. И уже появляется новое поколение, которое вообще не понимает, с какой целью им говорят что-то делать. У них свое мнение. Я не хочу этого делать. Почему я должен поступать так, как все пошли? Все пошли, и я пошел. Ну, вот такие отношения.
Я думаю, что, в принципе, этот ролик смотрит, и если они досмотрели вообще вот до этого момента, у всех понимание есть, что это нужно делать. Наверное, надо поговорить, как это правильно делать.
Да, теперь подойдем к правильной реализации безопасного и эффективного прививания. Мы уже только что упомянули наличие банального национального календаря, который при своей банальности, я не устаю это повторять, любой национальный календарь профилактических прививок написан детской кровью. Потому что это совокупность тех прививок, в частности, у нас в стране, которые каждый человек имеет право получить. Ситуация с педиатрией заключается в том, что ребенок не несет за себя ответственности, за него несет ответственность его родитель. И профилактические мероприятия должны поэтому очень хорошо быть поняты этим родителям, какие риски несут отказы или неправомочные даже иногда отвода, когда врач, не определяя ситуацию, допустим, подписывает отвод от вакцинации, хотя ребенку нужно было привить вовремя. И вот эта отсрочка вакцинации по плану, она в том числе создает вот этот недоохват среди детей раннего возраста. Они не антипрививочники. Они просто, ну вот, как нам тоже в комментариях написали, ну вот, не мог привить ребенку, он начал часто болеть, пошел в детский садик. А там вдруг выясняется, что нас из сада на 60 дней вынимают, да? Я сейчас дам комментарий на эту тему тоже. Что нам делать, как нам прививаться и так далее. Так вот, смысл в том, что вам нужно пойти и сделать плановые прививки. Все. Вот если все сделают плановые прививки, мы все это дело победим. Мы не будем об этом знать и помнить.
Ох, Иван Вячеславович, вы каждый раз одно и то же говорите.
Да. Если все сейчас все пойдут, сделают прививку от гриппа, мы победим грипп. Да. Если все пойдут, сделают прививку от ковида, мы победим ковид.
Как ни странно, вот оно так работает. Я просто не знаю, как по-другому. Так вот, смысл в том, что если задерживаются плановые прививки, и ну, здравоохранению становится понятно, что это системная проблема, то объявляются так называемые подчищающие иммунизации. Ну, то есть берется, допустим, прослойка детей определенного возраста, угу. и интенсифицируется процесс охвата их прививками. То есть это же все на учете стоит. Сколько детей на участке у врача, участкового педиатра, сколько из них привито, эти формы все подаются, анализируются, проводятся дополнительные там, информационные мероприятия. Там. Теперь это еще и с электронными средствами завязано. Да? Даже памятки существуют. Если человек прививается где-то на стороне, пусть он подает документы, чтобы они заносились в единый реестр. Все это есть, механизмы работают. И вот... Почищающие иммунизации, они тоже в своей эффективности могут быть ограничены, потому что, ну, может быть, люди просто вне этого всего существуют.
Ну, в Москве так запросто.
Ну, я сейчас не говорю в Москве, в России, там, в Сингапуре,
ну, они, ну, да, согласен.
Мексике, везде в Таджикистане. Да, такая ситуация может быть везде. Но когда она приходит к критическому моменту, когда не просто... Ну, кто-то там недопривит. А когда начинают выявлять именно полиовирусы, я еще раз говорю, неважно какие, но полиовирусы в сточных водах, в канализации и так далее. Все, это значит, что страна, регион подошли к краю обрыва. И подчищающая иммунизация там работать уже будет гораздо хуже. И работать там будет уже третий такой вот очень серьезный этап, который предусмотрели, конечно, когда действительно побеждали полио во всем мире, в том числе в странах, у которых не было ни денег, ни холодильников там, для вакцин, ничего. Это туровая вакцинация. Просто, опять же, они могут помнить, или те, кто проживал в определенных регионах, в которых ситуация подходила к критической, да, такое было и в 90-е, и в 2000-е, и 2010-е, и так далее, при завозных случаях, там, как-то из того же Таджикистана. Тур, что это такое? Это несколько раз проводимый охват вакцинации всех...
Кто в поле зрения вообще
есть? Грубо говоря, хватают всех до 10 лет и их прививают.
А взрослых не надо ли прививать?
Ну, это уже зависит от эпидемической ситуации. Я говорю, как бы, такие крайние примеры по времени, которые существовали, да. Но всех это значит всех. Потому что если из них привьется четверть, это не тур. Это попытки подчищающей иммунизации, а значит, вирус продолжит циркулировать.
Правильно ли понимаю, что разумно было бы этим озаботиться в текущих, при текущих водных, которые у нас есть?
Я думаю, что это может стать источником информации не только для тех, кто говорит, ну, чего они опять мусолят, я нормально прививаю всех своих детей. Я за этим слежу, вот что мне говорят, я доверяю отечественной санитарной службе, там, и вакцина существует уже, там, скоро 70 лет как. То есть, ну, что тут гонять с пустого в порожнее. Так вот, я обращаюсь скорее к тем, кто видит вокруг себя какие-то сложные ситуации по охвату. Пусть это локальный какой-то социум. Пусть это будет какой-то чатик там в детском саду. Я не знаю, что угодно. Или какие-то истории там одноклассников. Кого угодно. Вот если вы присутствуете там, если вы понимаете, что ваш ребенок может быть полностью привит, но существует угроза инфекции прорыва. Вот что... Вы не можете на 100% защитить своего ребенка от параличей, если вокруг вас одного привитого есть 10 человек, выделяющих полиовирус. Он заболеет, даже если у него все прививки есть. И такие мы случаи видели в Таджикистане. Это очень страшная история, потому что она опять возвращает людей к тому, что не только он за себя должен решать. Вот эта история индивидуальности, да, там, история того, что как это мое дело исключительно. В том-то и дело. Когда люди встают агрессивно против понимания, что своими действиями или бездействиями они влияют на окружающих людей, нравится им это или не нравится, к сожалению, должны вступать уже в действие совсем другие механизмы, службы, да, там, которые, как показало COVID-19, должны очень четко просматриваться в плане того, насколько они будут правильно исполняться и так далее. То есть это вопрос, выходящий, наверное, за рамки только здравоохранения. Это вопрос информатизации, освещения. Вот почему мы, наверное, сегодня об этом общаемся. Если люди, как мы увидели в комментариях, в том числе по запросу, понимают, что это страшная вещь, просто им было непонятно, насколько она актуальна сейчас, может быть, они расскажут об этом своим детям, там, 20-25-летним, которые доросли до рождения своих детей, родственникам, знакомым и все. Только так. Теперь перейдем к минимизации рисков. Вот то, о чем следует рассказать, еще раз возвращаясь к тому, почему наши санитарные службы, правила все, санпины, они работают ровно на одно, чтобы защитить наших детей. Первое я рассказал. То есть это профилактика вакцинированных полиомиелитов тем, что мы первые дозы вводим убитыми вакцинами, что на 100 с лишним процентов просто исключает возможность такого случая. А второе – это как раз то самое разобщение, которое так раздражает, можно сказать, людей, которые решают не прививать своих детей. То есть о чем идет речь? Если проводится профилактика полиомиелита живой вакциной, то контактные недопривитые люди
под угрозой определенной.
Под угрозой того, что они могут получить вакцинный вирус, и у них, да, теоретически или может сформироваться вакцинированный полиомиелит, или начать циркулировать за счет мутации вакцинно-родственные штаммы. Соответственно, наше законодательство тоже полностью предотвращает эту ситуацию тем, что эти два привитых, и привитые и недопривитые, должны быть разобщены на 60 дней. И да, бывают случаи, когда это сложнее, когда это проще. Например, представьте ситуацию многодетной семьи, в которой младший ребенок еще просто не получил прививок по возрасту, а старшего уже нужно ревакцинировать, допустим, живой полиовакциной. Mm-hmm. В таком случае наше государство идет навстречу и выделяет инактивированную вакцину для ревакцинации старших детей. Снижает ли это популяционную эффективность вакцинации? В какой-то степени да, потому что да, отказ от живой вакцины идет, по сути. Но этим самым предотвращается вакцина стерильный полиомиелит. Так вот, когда противники вакцинации еще и противодействуют этому правилу, они, во-первых, увеличивают угрозу для своих непривитых детей, они формируют, опять же, неиммунную прослойку с возможностью циркуляции вакцинородственных штаммов, и, по большому счету, они создают проблемы для тех, кто прививает. Да, потому что, ну вот как вернуться к каким-нибудь частным детским садам, пусть государственное муниципальное детское дошкольное учреждение, оно обязано работать по принципам санпинов. То есть все остальное там исключено. Это то же самое, как если бы столовую не проверяли на предмет, да, санитарных условий и так далее.
Мы видим все эти частные детские сады, так называемые, там никаких лицензий нет, ничего нет.
Это клуб.
Это, да, клуб, куда вы можете привести ребенка на несколько часов.
Совершенно верно.
А если договоритесь, то и на весь день.
Совершенно верно. И в таких случаях получается, что государство не может это контролировать юридически, потому что, ну, по большому счету...
Оно не видит этого.
Да. Оно находится под юридическими нормами, да, там, санитарного законодательства. И в таких случаях, ну, представьте, люди своими руками создают условия для своих детей, чтобы те могли перенести полю или как минимум схватить, да, вакцину родственного
штамма. Вот это, кстати, интересный момент, я о нем не задумывался. А ведь мы наблюдаем как массовое явление не только такие частные детские сады, но и так называемые школы частные, где, опять же, из-за того, что это очень тяжело создать,
образовательное учреждение, которое отвечает всем требованиям нашего законодательства с медицинским кабинетом, да, с медсестрой и прочими там требованиями по лицензированию такой деятельности. Массовое явление – частные детские школы. Мы арендуем какие-то офисы, наберем туда учителей, рекламой загоним детей, назовем это как там дополнительные какие-нибудь услуги, домашние. Это будет проходить под видом домашнего обучения, а договоры просто на, ну, на какие-то там услуги, не называемые образовательными, там репетиторство или как там угодно. Это довольно-таки, ну...
Распространенное
история, явление,
конечно,
да.
Конечно. И представьте себе, что вот по сути это образец еще одной какой-то определенной коммуны, внутри которой может происходить все что угодно. И поэтому, например, если родители привили своего ребенка, то вот эти люди, настроенные против, они могут создавать условия вытеснения того, кто действует по правилам и прививает своего ребенка. Вот вам коллизии, да, которые решать должны на неком и не только юридическом уровне, но и на социальном. Потому что, по сути, такие массовые мероприятия, как туровая иммунизация, когда должны максимально использовать именно живые вакцины. Ну, пора уже вытеснить единомоментно вот эти вот циркулирующие штаммы или завозные штаммы, потому что это угроза сейчас будет, там, волны параличей. Создают такие прецеденты. И я говорю, что это опыт, опять же, всего мира. Это не какая-то наша проблема. Посмотрите, пожалуйста, как организована была вакцинация в Израиле, когда в 10-х годах у них нашли вирусы. И они ввели систему комплексной вакцинации, когда дети получали одновременно и инактивированную, и живую полиовакцину. Или пример, когда предотвращалась циркуляция у детей тем, что оральную живую вакцину вводили ребенку в роддоме в первые сутки. Это называлось нулевая доза, так называемая. Или, допустим, в 90-е годы, когда туры вакцинации включали введение живой полиовакцины по 8, по 10 доз подряд. И, как показывала практика, ну вот не было проблем, потому что такой способ позволяет создать вот эту вот оборону, и никакой вирус циркулирующий или дикий завезенный нам будет не страшен. Но без этой иммунной прослойки, по сути, развалится все. Знаете, вот как нравится кому-то или не нравится, мы все, по сути, являемся такими единицами, которые влияют на массовую ситуацию.
Против закона тяготения никто особенно не протестует, потому что он очевиден. Да, а вот эти вот законы, в которых развивается популяция, они не очень очевидны. И тут, конечно, каждый фантазирует, как умеет.
Да, я хотел бы еще дать несколько особенностей по поводу вакцин и того глобального плана, который, к сожалению, пока так и не завершен по элиминации или эрадикации полио. Дело в том, что когда дикие штаммы практически перестали циркулировать и стало отмечаться большее влияние именно вот этих циркулирующих вакцин родственных штаммов, то было показано, что чаще всего находят именно второй тип. И логично было сделано утверждение, что, ребят, если у вас нет дикого второго типа, а я должен сказать, что на сегодняшний день встречается только дикий первый тип, второго, третьего уже длительное время не наблюдают, там, спустя десяток лет после, скажем так, отсутствия регистрации инфекции за счет второго типа,
может быть, не надо делать?
Да, пришли к тому, что нужно его убрать из живой вакцины. Потому что, да, именно второй вакцинный тип начал вызывать в дальнейшем циркуляцию вакцины родственного второго типа, да, с возможным развитием вот этих параличей. Казалось бы, все логично. Сделайте вакцину, содержащую только первый и третий компоненты. К этому, в принципе, и пришли. Что и Россия, и все страны мира пришли к тому, что теперь живая вакцина содержит только первый и третий варианты. А инактивированная продолжает защищать от всех трех типов. Так вот, казус-то в чем заключается? Что за счет циркуляции вакцины родственного второго типа люди, которые, допустим, прививаются только двухвалентной вакциной, оказываются беззащитными против него.
А он как долго может циркулировать?
А это зависит от того, насколько привито поколение населения. То есть, есть ли прослойка для продолжения циркуляции вакцины родственного вируса?
А она всегда есть.
Ну, всегда, не всегда. Мы, опять же, говорим про вот этот коллективный иммунитет, о достижении охвата или о его отсутствии. То есть, вот вам многофакториальная система, о которой я говорил с самого начала. Вроде все хорошо, но посмотреть на этот забор, и пока ветер не дует сильный, ну, вроде как-то стоит. А если будет вал, все сметет, к чертовой матери.
Ну, хотелось бы конкретных советов теперь родителям.
Все просто. У вас есть ребенок, который подлежит вакцинации, вакцинируйтесь. У вас ребенок, который временно не может быть привит, ну, допустим...
По каким причинам?
Простудился, там, операцию сделали, ногу сломал, там, не знаю, или вирусная диарея была, там, или, ну, уехали куда-то. Значит, как только проходит 1-2 недели после выздоровления, все прививайте. Можно ли прививать человека с переломом ноги? Да, можно. Перелом на иммунный ответ не влияет. Соответственно, есть возможность применять живую вакцину. Ну, вот у вас все привиты нормально, сначала убитыми. Применяйте живую полиовакцину. Никаких проблем с ней нет. Она глубоко безопасна и эффективна. Я еще раз повторюсь. Это вакцина, которую у нас и закупает гигантское количество стран. И мы производим эту вакцину уже очень давно и знаем, там, из чего она состоит и как проверять ее на безопасность. Ну и следующий момент. В России уже с конца 2021 года по обновленному национальному календарю 4 прививки дети получают убитой вакциной. В частности, есть комбинации прививок, когда одного укола достаточно, чтобы закрыть вопрос. Полиомиелит, коклюш, дифтерия, столбняк, гемофильная инфекция типа Б. Потому что по каждой из этих инфекций нам с вами нужно встречаться и разговаривать. Но если у вас активный ребенок там, 3-5 лет, который бегает там, на площадке, а у него нет полиовакцины, и родитель думает, ну, вроде полиомиелита вокруг нет, так у него из-за отказа от вакцинации нет еще и защиты против столбняка. Ну, разве какой-то родитель, если его ребенок там, напоторжится на ржавый гвоздь, не потащит прививаться экстренно от столбняка? Разве есть такие люди? Я не знаю, надеюсь, что нет. Если человека кусает собака, он что, будет ждать, пока он разовьет бешенство, или он пойдет в травмпункт получать вакцину от бешенства? Я думаю, будет все понятно. Поэтому полиомиелит – это история, которую нужно предотвращать заранее. Тем, кто сомневается, это вторая категория. Я понимаю, что у нас действительно очень большие проблемы с, ну, может быть, даже не донесением информации, а с ее разноплановостью, с тем, что лидерами общественного мнения становятся люди, которые стараются себе накрутить популярность. Соответственно, у них приоритетом становится жареность событий или, знаете, как вот, все вот говорят одно и то же, а я вам сейчас расскажу всю правду. То есть, через противодействие набор себе аудитории. Хотя достигается это, как правило, или для того, чтобы побольше аудитории себе отщепить, или проводить платные курсы.
Ну, мы видим это все прекрасно. Да, ученые скрывают, а я вам сейчас расскажу, как все обстоит на самом деле. Слушайте меня, я вас сам все покровы сорву.
Или это действительно вопросы национальной безопасности, то есть это люди, которые подрывают...
Сознательно.
Сознательно, да, создают такие очаги, в общем-то, для того, чтобы потом в дальнейшем создавались проблемы. И это достаточно несложно, да, вот как мы видим там на фоне той же ковидной пандемии.
Вот интересно, Иван Вячеславович, я о своем, о больном на нашем канале. Вот для людей, которые занимаются просвещением, потому что считают это правильным и имеют, в принципе, на это моральное право, потому что они разбираются в вопросе. Вот обязательно прибегут всякие граждане, которые скажут, вот, отрабатывайте гранты. Угу. А почему-то тех людей, кто вот реально, наверное, отрабатывает чужую повестку за чужие деньги, их почему-то вот в таких случаях никто ни в чем не упрекает. Спасибо, что открыли нам глаза, они им говорят.
Ну да, глаза до этого были закрыты. Я был слеп, теперь прозрение.
Спасибо вам.
Да, тут это вопрос, опять же, скорее сознания каждого человека. Если он считает, что он хороший, поэтому ему ничего для этого делать не надо, а... условия, из-за чего он так хорошо живет, они связаны только с тем, какой он хороший.
Нет, ну как, ну просто потому, что так оно, ну, всегда было же.
Да, не было никакого полиомиелита.
Было же нормально.
Совершенно нормально же общались. Что началось? И да, когда задаешь человеку вопрос, ну вот хорошо, ты врачам не веришь, ну условно, если тебе плохо станет на улице, ты что сделаешь? Он говорит, скорую вызову. Ну ты же врачам не веришь.
А что не звонишь-то в этот самый, там, своему лидеру мнений?
Ну, а он же просветитель, он же не врач скорой помощи.
А вы должны.
Ну, это да, и бахилы не надеты у ребенка в реанимационном состоянии. Тут, опять же, да, наверное, в какой-то степени это взятие на себя определенной доли ответственности. Я не говорю о том, что там, нас послушают, и человек с боем начнет ругаться там, с какими-то знакомыми врачами, которые антиваксеры на самом деле. Нет, дело не в этом. Дело в том, что если вы берете на ответственность за здоровье своего ребенка, то вы начинаете выяснять, советоваться со специалистами, которые занимаются этой тематикой. Вот мне до интереса все время, каждый раз, почему приводят слова против прививок вирусологов. А вообще вы в курсе, что вирусолог – это биолог? Он людей не лечит. Он не наблюдает последствий там каких-то. Он не в медицине. Да, он может рассказать там структуры, допустим. Но, опять же, это вопрос пропаганды в плохом смысле, когда берут часть правды, неправду, замешивают, и человеку дают эту аргументацию. И поэтому, когда разговариваешь с людьми, у которых есть одни и те же аргументы, а вот почему, или а докажите мне, мы все эти аргументы давно знаем. Вот все. Они существуют в одних и тех же книжках. И по какой-то причине системы здравоохранения всех стран абсолютно не совпадают с этой повесткой. Вот и все. Поэтому, надеюсь, действительно удалось поговорить о том, из-за чего живая вакцина просто необходима. Просто необходима. Она не является заменяемой убитой вакциной, кроме индивидуальных случаев. Но эти индивидуальные случаи полностью прописаны. И поэтому человеку просто следует выполнять обычные правила. Мыть руки, приучать, кстати, детей мыть руки, потому что полиоинфекция передается через грязные руки. Смотреть на национальный календарь, которым охвачены десятки, сотни миллионов человек, не только в нашей стране, но и по всему миру. Иметь внутри общее направление, что я не хочу для своего ребенка того, что прокатывалось еще там, и десятки лет назад, и при этом сохраняется как потенция на сегодняшний день, чтобы все просто спокойно занимались нормальной жизнью и брали за себя ответственность. Потому что есть еще у нас в медицине такой термин, как горизонт планирования. Что это означает? Вот прокатилась волна инфодемии. Молодые родители почитали эти самые интернеты, послушали там каких-то людей и сказали, нет, мы своего ребенка не будем прививать, инфекции вроде как нет. Ну и ладно. Вдруг оказывается, ребенку уже 6 лет. А потом ему 10 лет, а потом ему 14 лет. И вот по достижении 10 лет, там, например, у нас в плановом порядке прививок от полиомиелита для него нет. У нас нет, у нас не прописано, потому что вакцинация против полиомиелита должна защищать в первую очередь детей. И он вырастает, ему 18-20 лет, а он даже не знает, там, прививался он, не прививал. А может ли он получить эти прививки?
Вот, это как раз важный вопрос, на который надо сегодня тоже ответить.
В том-то и дело, что однозначного ответа вот, в рамках национального календаря решить этот вопрос невозможно для взрослого человека. Только по эпидпоказаниям, если, например, человек находится в контакте с доказанными полиовирусами, его нужно экстренно вакцинировать. Как это, допустим, происходит у так называемых гастарбайтеров, когда они через фильтры проходят, вот эти санэпиднадзоры. Но я говорю про то, что человек не может просто прийти и сказать, а я не знаю, прививался я или нет, давайте мне вакцину.
Так, ну а как же быть?
А вот так. Или он идет, подписывает все согласия там за свой счет где-то, ищет эти вакцины, убитые и так далее. Пока этот вопрос тоже остается открытым, потому что если люди не делают вакцинации в плановом порядке тогда, когда это прописано, они имеют реальные возможные проблемы с вакцинацией тогда, когда наконец-то они этого захотели. Я хотел бы задать вопрос, а как будет относиться ребенок, 16-летний, родители которого, например, антиваксеры, а он четко понимает, что он в институт поступает, ему в общежитии жить, а у него прививки нет, например, от кори. Или, допустим, родители не привили его, там, не знаю, от столбняка и так далее. Или от ветрянки. И он не заболел за все это время. Он что, им спасибо скажет? И вот этот горизонт планирования, это как раз может быть и те самые 10-20 лет. Что ответственность, она может заканчиваться. Да, у нас информированные согласия с 14 лет, в принципе, уже технически могут подписываться. Но вы извините, я много знаю случаев, когда подростки в ковид, работая волонтерами, студентами, приходили и говорили: «Привейте меня, пожалуйста, потому что, ну, мне надо бабушкам, дедушкам больным помогать, а мои родители встали в какую-то глухую защиту». Ковид это просто скорее вывел на некий новый уровень. Сам по себе коронавирус в данном случае дал нам скорее инфоповестку. Потому что то же самое относится к гриппу, то же самое относится, не дай бог, к краснухе, врожденной у беременной девочки, то же самое относится к менингококковой инфекции, которая голову подняла сейчас на фоне снижения ограничений, ну вот, постковидных так называемых. Все заразные инфекции, как только возвратился этот поток циркуляции, миграции, прирост пошел по 150-200% в год. Поэтому еще раз. Если вы не привили ребенка, привейте. Если вы считаете, что его нельзя прививать, обратитесь к людям, которые этим занимаются на профессиональной основе. Каждый ребенок может получить защиту от полиомиелита. Вот пусть это будет вот просто как утверждение. Каждый ребенок может и должен быть защищен от полиомиелита. Соответственно, если вы привили своего ребенка и прививаете своих детей, подумайте о том, как вы могли бы помочь тем, кто вокруг вас. Даже если они имеют иную точку зрения, возможно, вы могли бы направить их или к специалистам в области вакцинопрофилактики, или поговорить с ними, хотя бы расспросив, почему они этой прививки так боятся, и показав им какие-то материалы, да, возможно, которые способны, ну, изменить их точку зрения или дать им ту точку опоры принятия решений, поскольку очень часто отказ от каких-то процессов, ну, например, лечение, вакцинации, это не положение осознанное, это просто, ну, некий страх принятия на себя ответственности за решение.
Про то, что она безопасна, уже прозвучала несколько раз вот эта схема, когда 3 или 4 раза инактивированный, правильно я запомнил?
4 раза у нас
4
в
раза
плановом порядке, да.
Инактивированные вакцины, и один раз уже...
Не один. Вторая ревакцинация и третья ревакцинация в возрасте 20 месяцев и 6-7 лет, то есть перед школой.
Угу. Побочные какие-то негативные явления имеются?
У инактивированной вакцины это воспаление вместе укола, может небольшое повышение температуры быть, вот, но в целом хорошо достаточно переносится. Если говорить про живую вакцину, то опять-таки, если делать все по правилам, то она переносится очень хорошо, ничего не вызывает. Ну, редко может быть реакция со стороны желудочно-кишечного тракта, тошнота, рвота и так далее. А так в целом нет.
Взрослому как понять? Защищен он или нет? Была ли он? Есть ли у него иммунитет или нет? Надо ли бежать сдавать анализ?
Проблема в том, что, во-первых, вы просто в частной лаборатории такой анализ не проведете, и он легитимным не будет. А во-вторых, да, это проблема, в том числе поколение 90-х, среди которых в какой-то момент нарушение по логистике вакцин, да, по организации здравоохранения в каких-то регионах по инерции сохранялось, и люди, может быть, были против всего.
Но... Там миграционные процессы в 100 раз хуже были, чем сейчас.
Совершенно верно. И из-за этого, да, если где-то вакцин не хватало, где-то не могли привить, где-то нарушались холодовые цепочки и так далее, и тому подобное, то, да, мы допускаем чисто в теории, что есть взрослые люди без иммунитета. Но если говорить по статистике, полиовирусы для взрослых крайне редко вызывают у них паралича.
Гораздо реже, чем у детей.
Гораздо реже. То есть, все-таки это болезнь больше детского возраста. Хотя... Мы видели случаи в том же Таджикистане при массовых вспышках, когда болели молодые люди там, которые занимались в том числе физическим трудом, там, ездили на заработки, и вот он уже инвалид, он содержать ни себя, ни свою семью не может.
Даже не знаю, что еще нужно говорить людям, чтобы их мотивировать заботиться о себе и о своих детях.
Будьте вменяемыми, будьте спокойными, не поддавайтесь на любые эмоциональные раскачивания, как в ту, так и в иную сторону. Все процессы, о которых мы говорим, налажены очень давно, показали свою эффективность, безопасность. Контроль этих мероприятий осуществляется на постоянной основе. Это не какие-то выборочные процессы. Поэтому просто-напросто найдите людей, которые адекватны и условно, или даже безусловно, и мнение, и заключение профессиональное которых не идет вразрез с общим направлением. И тогда вместе вы будете иметь ту уверенность для того, чтобы продолжать делать обычные, казалось бы, вещи, о которых наши зрители тоже нам писали, что для меня странно, почему и в какой момент эти вопросы вдруг поменяли свою окраску.
Друзья, ну, вы все прекрасно знаете, что спрогнозировать наше будущее в связи с теми событиями, которые развиваются в мире, ну, стало, мягко скажем, гораздо сложнее, чем год, там, 2-3 назад. Поэтому давайте позаботимся о безопасности хотя бы вот в части того, что дети наши все привиты вовремя и теми вакцинами, какими надо. Я правильный итог сделал сегодняшнего разговора?
Я согласен полностью. И со своей стороны хотел бы сказать следующую вещь. Не бывает своего или соседского ребенка, это все наши дети. И относиться к вопросам здоровья детей, которые рядом с вами, следует так же, как во многом вы относитесь к своим. И дело не только в гуманизме, а дело в том, что вопросы безопасности, они или обеспечиваются для всех, или индивидуально они просто не работают. Поэтому берегите себя, своих родных, близких, знакомых, друзей, в том числе в информационном поле. Пожалуйста, ориентируйте их на то, что давным-давно изучено и проверено. А, соответственно, ваша зона ответственности, ваша зона контроля заключается в том, чтобы создавать для детей максимально лучшие условия их роста, развития и дальнейшего благополучия.
Спасибо огромное.
Пусть работает. На здоровье.
До новых встреч, друзья.